Говорит Радио Свобода. У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Здравствуйте. В эфире Радио Свобода, программа «Энциклопедия русской души». Наши гости – историк Юрий Афанасьев. Юрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Культуролог Андрей Пилипенко. Андрей, здравствуйте. И культуролог Алексей Давыдов. Алексей, приветствую вас.
Здравствуйте.
Тема нашей сегодняшней передачи – «История и справедливость». Тема важная, тема серьезная. И у нас в гостях сегодня серьезные и интересные люди. Присоединяйтесь к нашему разговору, дорогие слушатели. Мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира. Это телефон 8 800 222 12. Напомню, что это бесплатный звонок. Ждем сообщения на наш пейджер в Москве 660-1055, абонент Радио Свобода. И смс-очки присылайте нам на номер +7 743 28 01. История и справедливость. В последнее время тема истории становится опять горячей темой. Что такое история, особенно история нашей страны, в чем ее смысл, если в ней, в этой истории есть смысл, как ее преподавать, что скрывать или не скрывать, говорить обо всем откровенно, делать ли историю на потребу сегодняшнего дня, как часто бывало с историей нашей страны, или же быть правдивым, честным, и чтобы восторжала справедливость. Об этом мы сегодня и поговорим с нашими замечательными гостями. Мой первый вопрос Юрию Афанасьеву. Юрий, скажи мне, пожалуйста, можно ли считать, что в России существует от начала до конца справедливая история страны?
Нет, конечно. Дело в том, что оба слова, и история, и справедливость, это такие ёмкие слова, в которых очень много можно вместить, но когда они вместе оказались, вот как в этой передаче, мне кажется, вполне естественно и логично задуматься, ну, о нашей действительно отечественной истории, истории России, в том смысле, что, а в принципе-то, возможно ли что-то кратко и в то же время...
Правдиво.
Ну, да, справедливо и правдиво сказать об этой истории. И что это значит? Вот примерно так я себе представляю.
Да, точно.
И с моей точки зрения, да, это возможно. Это возможно, но это требует действительно такого глубокого погружения. Это требует знания и историографии, это требует знания истории и культуры. И, кроме того, здесь надо иметь представление о том, что история, в том числе вот история нашей страны, это не просто история событий, в том числе великих событий, какими были войны, допустим, революции, вот, дипломатическая история, дипломатические какие-то события, а это еще история человека. История человека во времени, с одной стороны, с другой стороны, в обществе. Вот у нас такая история человека во времени и в обществе, надо это признать, она в нашей историографии, в нашей традиции почти не практиковалась.
Почему?
Она не практиковалась. Именно поэтому, потому что история у нас, она и в XIX веке, когда она уже... становилась и стала, можно сказать, становилась все-таки лучше наукой. Она обслуживала какие-то интересы. Она добивалась или оправдания, или осуждения чего-то и обоснования чего-то в интересах государства в интересах власти. Такой история была. Я не хочу тем самым сказать, что не было других историков. Были другие историки, которые были свободны. Но все-таки как некая господствующая линия, это была история событий, история, может быть, даже процессов, история отдельных личностей, история государства, прежде всего, но это не была история человека во времени и в обществе.
Интересно, интересно. Да. То есть получается так, что все-таки, если мы берем смысл истории, то это прежде всего история человека, да, человеческой личности, развитие ее интересов, да, развитие...
Развитие мировидения этого человека. История смены каких-то или наоборот стабильности каких-то его жизненных идеалов,
позиций,
ценностей и готовность его избавиться от каких-то стереотипов, привычек, навыков, которыми он обладает и которые ее держат. И вот все вместе взятое, это, в конце концов, история того, как этот человек ел, чем питался, как он одевался, как он относился к окружающему миру, как относился он к своим близким и так далее. То есть это сложнейший комплекс проблем, в котором жил человек. Так вот, такой истории у нас почти не практиковалось.
Мы об этом еще сейчас поговорим. У нас сразу много звонков. Звонит Валентин из Рязани. Послушаем его. Валентин.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ваше представление об истории. Существует ли у нас настоящая, правдивая история страны, России нашей любимой? Или до сих пор ее нету, такой истории?
Я думаю, что ее не было. И это подтверждает, знаете что? Вот это, например, вот татарская ига, вот этот термин. Ввел его, насколько я помню, Карамзин. Насколько он точно отражает то, что в действительности было, и насколько народ относился к нему до Карамзина, к этому игу, как адекватно или нет этому наименованию.
Это вы хороший пример. Валентин, а у вас есть вопрос к нашим замечательным гостям сегодня?
Да, к Юрию у меня вопрос.
Да, прошу.
Да, вот я бы хотел сказать, насколько вот справедливо, я бы сказал, бы отнеслась судьба, если можно применить судьба к народу, ко всему, значит, за последние 160 лет. Я думаю, что вопрос был бы риторическим, если не вот эти цифры. А что я имею в виду? Я имею в виду связку русский народ и отмена черты оседлости. Спасибо.
Понятно. Понял. Хорошо.
Отмена чего?
Отмена черты оседлости. Русский народ и отмена черты.
Некоторое добавление.
Да, пожалуйста.
Я бы хотел добавить к тому, что...
Андрей Пилипенко, пожалуйста.
К тому, что сказал уважаемый Юрий Николаевич, я бы хотел добавить вот что. Что в нашем обсуждении, прежде всего, мне кажется, стоило бы разводить два понятия. Первое, когда мы говорим «история», то есть что мы имеем в виду? Мы имеем в виду предмет самого исторического знания, то есть, условно говоря, то, что действительно эту историческую реальность, либо рефлексию по поводу этой исторической реальности, которая выстраивается в тех самых текстах, часть из которых считается официальной историей. То есть, вот, то есть о чем идет речь. И второе. Есть одно наблюдение, что вот одно из характерных свойств русского сознания, культурного, является вот такое непризнание статуса факта. То есть стремление, отсюда же стремление превзойти силы природы, превзойти ее законы, опрокинуть их, не подчиняться им. И это же относится к событиям и фактам. То есть вот когда мы удивляемся, с какой легкостью меняется картина, как в калейдоскопе картины исторического прошлого, что удивляет тех, кто, скажем, европейцев, которые привыкли мыслить, то есть к факту относятся иначе. Для них факт есть нечто непреложное. То здесь вот это вот внутреннее, вот такая часть инфантильное нежелание мириться с фактами, оно лежит в психологической основе тех манипуляций, которые происходят с историческим сознанием.
Мне кажется, это, что здесь вы абсолютно правы, я согласен, Андрей. У меня такое впечатление, что у нас не история, а волшебная сказка, которая всеми разматывается. Пожалуйста, Алексей.
Тут хочется добавить.
Я только единственное скажу, что мы продолжим через 30 секунд.
Корреспондент
Президентский час. Радио «Свобода».
В эфире Челябинск. Александр Валиев.
В эфире Вятка. Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи. Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Лук и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио «Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио «Свобода».
Напомню, что в эфире «Радио «Свобода» программа «Энциклопедия русской души». В московской студии автор и ведущий Виктор Ерофеев. Еще раз всем здравствуйте. Сегодня у нас в гостях историк Юрий Афанасьев, культурологи Андрей Пилипенко и Алексей Давыдов. Тема нашей сегодняшней передачи – «История и справедливость». Я уже смотрю, на наш пейджер стали поступать сообщения. «История шашлычная, антисоветская» – прямо вашу тему, пишет Борис Павлович из Новочеркесска. Совершенно верно, действительно, история удивительная. А вот наш постоянный слушатель Сергей Митрофанов, который порой вскрывается за псевдонимом Марина Родионовна, спрашивает: Виктор, что вы посоветуете почитать о душе на отдыхе в Сочи? Может быть, что-нибудь из вашего? Сергей, слушайте, раз если мы говорим о теме нашей сегодняшней программы, я не историк, но все-таки в книге «Хороший Сталин» я пытался поразмышлять о нашей душе, о нашей исторической души, о трагедии нашей истории, ну, в общем, о тех вещах, о которых мы сегодня говорим. Эта книжка есть в магазинах, так поищите, найдете, а потом пришлете, я вам подпишу. Так, у нас еще есть звонок от Александра из Москвы. Да, Александр, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Я считаю так, что для того, чтобы справедливо рассуждать об истории, надо прежде всего знать мотивы тех или иных исторических личностей, почему они поступают так или иначе. Если можно, я приведу только один пример.
Будьте добры.
Например, спрашивают, почему, мол, Сталин в 1948-м поссорился с Тито. Высказывают, что якобы Сталин не хотел независимости Югославии, а Тито хотел. А между тем есть совершенно другая и вполне определенная причина. По официальной биографии Тито считался помесью хорвата и словенца. Реально он не был ни тем, ни другим. В 90-х годах сербские историки выяснили его настоящую родословную, и оказалось, что он родился в еврейском квартале венгерского города Печ. Его правая рука, Эдвард Кардель, официально косил под словенца, реально примерно то же самое. Был еще Моше Пияди, главный идеолог партии. Этот уже ни под кого не косил, известен словами «сломить хребет сербству и православию». Много еще было всяких. А теперь припомните, что именно в 1948 году Сталин начал гнобить безродных космополитов. Все понятно или еще есть вопросы?
Спасибо, Александр. Ну, вот еще одна версия истории. Я смотрю, что Алексей Давыдов не кивает, а качает головой. Да. И я думаю, что мы сегодня вопрос Сталина и Тита, это отдельная тема, рассматривать мы ее не будем. А вот меня интересует раскол в русской истории. И мне кажется, Алексей, вы как раз специалист по этому вопросу. Раскол именно подхода к русской истории и раскол истории.
Да, и вот как раз то, что сказал Александр, его комментарий, его ответ, он тоже имеет отношение к проблеме раскола в русской истории. Но я бы хотел начать с той постановки вопроса, вот именно той, вот как поставил этот вопрос Юрий Афанасьев. Это история человека, и если история страны, история России, история – это история человека, то тогда получается, что человек, он всегда несет в себе какие-то два потенциала. Один консервативный и другой реформаторский. Это неизбежно. Такова природа любого человека, любого общества, вообще говоря, любой страны. И отсюда возникает в любом развитии всегда две тенденции. Одна тормозящая, другая какая-то развивающая. Но в том случае, если эти две тенденции не вступают в диалог, если эти две тенденции в менталитете человека, в обществе, ну и в государстве, конечно, если они конфронтируют, если они стараются подавить друг друга, если одна тенденция успешно тащит человека назад или, наоборот, безмерно тащит его вперед,
возникает раскол. Вот такой раскол – это, вообще говоря, специфика любой культуры. Но что касается, ну, не в некоторых странах, в частности в России, эта трещина раскола, эта угроза раскола, она может приобретать опасные масштабы, опасные. И тогда русская культура, я рассматриваю, например, историю русской культуры через вот этот феномен, через отягощенность расколом. А что это такое, вообще говоря? Что лежит по одну сторону трещины раскола и по другую? С одной стороны, это консервативная тенденция. Это Святая Русь. Это общинно-самодержавные ценности. Это вечевое сознание. Это соборно-авторитарные способы самоуправления. Это отказ от самоорганизации. Это приоритет государства во всем. Насилие и агрессия. А с другой стороны трещины лежит то, что подавляется, то, что управляется вот этой исторически сложившейся культурой. А что именно? Это попытка человека осознать себя личностью. Как я понимаю личность? Я личность понимаю через способность человека к независимости от всех социальных ролей и смыслов. Ну, конечно, меру независимости определяет человек. Определяется она им в определенных исторических условиях. И тем не менее, способность быть независимым от всех социальных ролей и смыслов, в том числе и от смысла личности, вот эту способность человек должен нести в себе. Через эту степень, через развитие этой способности лежит магистральное развитие, вообще говоря, человеческого в человеке.
А вот острый вопрос, Юра, мне хочется тебе вот какой вопрос задать. Есть национальные интересы, допустим, они являются государственными интересами. Не просто вот общество создает национальные интересы, а государство имеет свои интересы. И государство хочет, чтобы история была положительный, радостный, такой солнечный, и дает историку задание. Вот она должна быть солнечной для того, чтобы люди чувствовали себя хорошо и дальше жили. Вот как бы ты сказал, где тут справедливость в этом задании, где ловушка?
Да, тут сплошная ловушка, потому что все дело в том, как понимать вот этот вот государственный интерес. Да? Если этот государственный интерес понимается именно так, что главное, на что надо обратить внимание и чему надо посвятить все усилия, это как раз вот эти интересы личности, о чем говорил вот сейчас только Алексей, да? И тогда, если государственный интерес будет пониматься как интерес человека и личности, вот тогда... Тогда не обязательно призывом пользоваться к историкам. Тогда они тоже будут свободны и вольны сделать свои изыскания и делать какие-то выводы. Но беда-то как раз в том, что у нас государственный интерес всегда понимался как интерес имперский, вот, как интерес, которому должен быть подчинен человек. И вот в этом вся, как мне кажется, и трагедия русской истории. Потому что я все-таки, продолжив вот то, о чем говорил Алексей, это расколотость общество, не только отдельной личности, но и общество в целом, это и есть, может быть, самая важная специфика нашей истории. А сама по себе эта расколотость, она объясняется тем, что русская культура, она как бы застряла между двух типов цивилизаций. С одной стороны, это традиционалистская цивилизация, с другой стороны, это либеральная, модернистская цивилизация. И вот это вот раздирание общества и человека, ну, проходят по существу через всю нашу историю, и это дает основание сказать, что да, у нас есть нечто настолько фундаментально, настолько глубоко общее, что мы можем сказать, что вот это вот зависание, застревание между двух типов цивилизаций и вызвано этим, говорит, глобальный, всеобщий, всеобъемлющий раскол – это и есть сущность нашего типа нашей русской культуры. Это и есть наша русскость в самом ее основном.
Специфика.
Специфика, да.
Специфика, да. Сейчас у нас очень сегодня много звонков. Дорогие радиослушатели, спасибо. Я вижу, и Сергей Упосад нам звонит. Роман, Роман, ваш вопрос, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня вопрос такой. Вот буквально через несколько дней, через два дня, будем отмечать 75 лет со дня рождения Альфреда Шнитке. Вот у меня вопрос к вам, вот лично, к ведущему Виктору Ерофееву.
Да, 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 пожалуйста.
Вот известно, что незадолго до смерти Шнитке принял католичество. Вот, а вдова Ирина потом уже вместе с сыном Андреем, они решили похоронить его в Москве по православному обряду. А вы вот говорили не раз, что свет и адекватность – это главное качество гения Шнитке. Вот не нарушили ли родственники вот его подобную адекватность и его вот свет? Вот, пожалуйста, ответьте, пожалуйста.
Понятно. Но, Роман, действительно, Альфред Шнитке – гений, и я имел уникальную возможность с ним дружить. Жить и работать вместе, и это главное, я имею в виду гениальный Шнитке, то есть я имел эту возможность, я видел и слышал гения. Вы знаете, что касается Ирины, что касается родственников, то это были люди ему глубоко преданные, и поэтому прямо надо сказать, что и их воля, наверное, важнее моих рассуждений о том, что они должны были делать или нет. Это люди, Ирина в течение последних лет, Роман, она была просто подвижница. У Альфреда Гарвича была очень тяжелая болезнь. И надо сказать, что Ирина сделала все, чтобы продлить ему жизнь и сделать ее, эту жизнь, приемлемой. Так что не дай бог, если мы начнем вот ковыряться во всех этих, во всей этой ерунде. Мы должны сейчас через минуту выйти на последнее известие, потом мы продолжим. А сейчас я быстренько, а тут осталось мне немножко времени, скажу, что Наталья Львовна очень жестко пишет. Правдивой истории нашей страны нет, и вряд ли знать эту историю хочет большинство нашего малокультурного народа. Наше общество – это общество без различных людей, которые живут в основном интересом потребления. Щеварить – это, наверное, любимое занятие народа. И так далее. Наталья Львовна, мы подумаем во время сводки новостей, что вам ответить. А я скажу, что на «Млах Радио Свобода» вы слушаете программу «Энциклопедия русской души», которую веду я, Виктор Ерофеев, наши гости Юрий Афанасьев, Андрей Пилипенко и Алексей Давыдов. Тема передачи «История и справедливость». Продолжим после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В России проводится политика имитирования демократии, говорится в заявлении, принятом в субботу на заседании политического совета партии «Яблоко». По мнению участников заседания, в стране действует авторитарная система, ориентированная на бессрочное сохранение власти в руках узкой группы лиц. Ограничены права политических партий и общественных организаций, введена цензура. В Грозном в перестрелке убиты два боевика. Как сообщили Интерфаксу в МВД Чечни, в Старопромысловском районе города милиционеры попытались задержать мужчину. Он оказал вооруженное сопротивление и был застрелен. В Заводском районе Грозного неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит. В Мурманской области при взрыве в руднике «Апатит» погиб человек. Как сообщили в региональном центре МЧС, ранены две женщины. Они госпитализированы, их состояние не вызывает опасений. В подмосковном городе Королёв в субботу прошел митинг с требованием отставки мэра города Александра Морозенко. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие более 200 человек. По мнению организаторов митинга, глава города проводит незаконную приватизацию жилищно-коммунальных объектов. Папа Римский Бенедикт XVI, начавший визит в Чехию, призвал нацию, в большинстве придерживающейся атеистических взглядов, вспомнить о своих христианских корнях. Выступая по прилете в Прагу, понтифик подверг критике гонения на религию во времена коммунистического режима в Чехии. Руководство Европейского Союза считает прошедший в Питтсбурге саммит группы 20 шагом вперед к усилению регулирующих механизмов на мировом финансовом рынке. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск последних известий.
Радио Свобода, мы продолжаем передачу «Энциклопедия русской души». У микрофона в Москве Виктор Ерофеев. Сегодня у нас в гостях историк Юрий Афанасьев, культурологи Андрей Пилипенко и Алексей Давыдов. Тема нашей сегодняшней передачи – история и справедливость. Звоните нам. Наш телефон 8 800 222 12. На пейджер нам можно посылать сообщение по телефону в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». СМС-шки шлите на номер +7 743 28 01. Итак, Наталья Львовна очень жестко судит и наше общество, называя его обществом без различных людей, и призывает к тому, чтобы больше дать роли дали мы интеллигенции, я и так ее понимаю, это важнее, чем варить щи. Ну что, Андрей, какие у нас есть общие и частные вопросы по этому поводу?
Во-первых, я бы хотел предложить краткий ответ на тот вопрос, который вы задали Юрию Николаевичу относительно солнечной истории и относительно национальных и государственных интересов. То есть национальные и государственные интересы – это не просто не одно и то же, а в нашей стране это просто нечто прямо противоположное. То есть в национальных интересах было бы, конечно, знать правду. В государственных интересах создавать мифы. Это такой краткий ответ.
Это очень важный ответ. Очень
что касается вот, начавшегося обсуждения проблемы раскола, я хотел бы здесь просто кое-что прокомментировать. Вот то, что ядро раскола, оно коренится, собственно говоря, в любом историческом бытии, где человек живет в двух мирах. Это, как говорит социальная философия, мир системный и мир жизненный. Жизненный мир – это то, что человека окружает непосредственно, потому что он включен путем личных привязанностей и отношений. И мир системный – мир института большого общества, которые от него отчуждены, но с которыми он вынужден иметь дело. Вот ядро этого раскола коренится здесь. Оно может обостряться, оно может таким или иным образом проявляться, но в нашей стране этот раскол, он был усугублен тем, что институты большого общества в свое время, когда общество переходило от архаического, такого догосударственного уровня к уровню большого городского общества и общества там, монотеистического, эти программы были установлены невероятно плохо, невероятно неудачно, что в разных обществах, это может быть в разных режимах протекать это установление, или в каком-то мягком таком, или оно может быть заимствовано, но тоже более или менее мягко. Если конфликтность, то эта конфликтность тоже может иметь разные масштабы. Вот здесь, вот почему мы говорим, что Россия такая страна, где ничего до конца не рождается, ничего до конца не умирает. Потому что вот эти вот программы, вот эта древняя архаическая программа, неизжитая программа, базирующаяся на языческих основаниях, она не была перелопачена, перемолота, переделана, трансформирована, установлена поверх вот этим вот институтами большого общества. В результате получилось не то, не сё. Получился кентавр, получилась вот эта вот конгломерат сельских миров изначально в Ренегове, и нахлобученное на него вот это вот деспотическое феодальное государство. И вот это, по сути, есть формула того самого раскола, который при всех последующих исторических модификациях, по сути дела, сохранился и продолжает сохраняться и по сей день. То есть, когда мы говорим о том, что власти подвластные живут совершенно в разных мирах, что между ними существует вот этот вот провал, ну, можно сказать, что этот провал особенно был усилен в эпоху Петра, то есть он просто оформился уже с окончательной определенностью, когда вот просто действительно пропасть пролегла, то вот после этого вот это стало таким... действительно, как совершенно справедливо было сказано, такой родовой чертой сознания, которая, с одной стороны, вроде бы это болезнь, которую нужно преодолеть, и просто чтобы выйти на, в какую-то колею нормального развития, но, с другой стороны, это болезнь, которая превращается в норму.
Болезнь-то болезнь. Но скажите мне, Андрей, можно ли выйти на самом деле? Вообще есть ли выход из этого раскола, из этой болезненной истории, о которой вы говорите?
Я боюсь, что сейчас уже нет. Чтобы обратить внимание, что раскол стал частью идентичности. То есть вот традиционное российское сознание, оно не мыслит, не переживает себя вне этого раскола.
Я думаю, тут...
Сейчас
оно к нему природнено.
Алексей поднимает руку, а я хочу спросить у Олега из Москвы. Олег, у вас есть вопрос для наших слушателей? Будьте добры.
Да, наверное, он даже имеет какое-то отношение к этому. Здесь было сказано про свойства русского сознания не отдавать себе отчета в том, что возможно, а что невозможно. Во-первых, мне бы хотелось узнать, кто имеется в виду под термином русский. По пятому ли это пункту, или это имеется в виду вся русская культура, кто бы здесь ни был. А во-вторых, у меня вопрос, не является ли это свойством вообще любого варварского, неокультуренного сознания? То есть просто после, особенно 17-го года, у нас исчезло та часть населения, которая могла рефлектировать, и мы получили то, что получили.
Понятно. Хорошо.
Вопрос ко мне.
Да, пожалуйста, еще немножко Андрей, потом Алексей.
Да, я коротко. Разумеется, пятый пункт здесь ни при чем. Речь идет о носителе русского традиционного сознания, независимо от этнической принадлежности этого носителя. А на вторую часть, скорее, да.
Я хочу спросить Алексея, и возможно, он прокомментирует то, что сказал Андрей, но и у меня есть к нему вопрос. Вот мы очень любим в России слово «народ». Что значит «мы»? То есть в таком сознании российском слово «народ» очень позитивное. Можно ли считать, что в России это слово выражает то самое понятие, о котором говорил Юрий Афанасьев? То есть это слово, которое дает представление о нашей стране как о зависшей между двумя культурами. Можно не сказать, например, французский народ, скорее нация. Где же мы, что же получается, мы народ, но не нация? Как тут вот с этим разобраться?
Да, это вы сейчас ставите вопрос, который действительно можно обсуждать бесконечно и не прийти, так сказать, ни к чему. Но моя точка зрения такая, что мы действительно еще народ и еще не нация. То есть нация не сформировалась как некоторые типичные явления мировой культуры.
Я бы и по поводу народа
мировой
культуры сомнился.
А что касается народ, то есть вот в таком, в традиционном смысле, то это преобладающая часть населения. Кстати сказать, я без всякого сомнения включаю в народ и значительную часть интеллигенции. То это та часть населения, которая является носителями вот архаичных ценностей. Там, где есть, там это та сфера, где происходит засилие исторически сложившихся стереотипов, засилье исторически сложившейся культуры. Это та часть населения, которая жестко противостоит тенденции формирования в русском человеке личности.
Юра говорит, что даже и народом сложно назвать наше население.
Я думаю, и Алексей также полагает, потому что я полагаю, что народ – это когда можно говорить о народе, тогда, когда появляется общий интерес, осознанный всем населением. Собственно говоря, вот этот акт осознания общих интересов и есть акт превращения населения в народ. Вот. И что касается российского народа, то ничего подобного, как мне кажется, нет. Но я хотел бы просто обратить внимание, что вот Андрей сказал, мне кажется, очень важную мысль о том, что болезнь, превращенная в норму.
В хронику.
То есть болезнь, ставшая нормой. Что это такое? Это очень важно, потому что если мы как бы хотя бы подберемся до понимания вот этого явления, то нам, может быть, прояснится то, что вот я имею в виду, самая обобщенная формулировка, возможно ли она относительно русского народа. Потому что вот эта вот болезнь, ставшая нормой, как я это понимаю, это и есть невозможность преодолеть раскол. Это и есть возможно, это и есть вот та ситуация, когда Россия осуществляет собственное воспроизводство на основе сохранения старого и недопущения нового. То есть вот все эти традиционалистские ценности и архаизм, о которых говорил Алексей, они давлеют настолько, что всякие ростки нового каждый раз, они остаются заглушенными, убитыми, уничтоженными.
Говорили, что в России было 17 попыток модернизации, реформы. Каждая попытка была обречена на неудачу.
Правильно, потому что как раз эти модернизации, которые были, но наиболее крупные действительно три, это вот Петровская, Александровская, или Александровско-Николаевская и Советская. Но все три модернизации эти, они отличались одним свойством, одной сутью. Они были направлены на сохранение режимов, существовавших режимов. А режимы были как раз главным тормозом самовоспроизводства на основе появления нового. И поэтому эти модернизации, можно о них говорить, так называемые модернизации. На самом деле кризис, вот о котором говорил Андрей, а именно болезнь, превращенную в норму, ни одна из этих модернизации не то что не преодолела, а наоборот усугубила, потому что если раньше личность как бы не становилась основой развития общества, то в советское время пошли дальше, уничтожили уже не только личность, но и саму социальность, как некий гумус, на основе которого жизнь в принципе возможна.
Все-таки что делать?
Звучит серьезно, почти как приговор.
Как да. Приговор. Маленькая реплика по поводу народа было
Андрей
сказано.
Пилипенко, да.
Что вообще-то говорят понятие мифологическое. То есть в устах народопоклонников и традиционалистов это чистый миф о народе со всеми его атрибутами. И чаще всего он именно в таком качестве употребляется. Если мы это отсеем и посмотрим, что же это за пределами мифологического употребления, то здесь, мне кажется, вот какое замечание, что народ – это не сумма людей, не сумма индивидов, а сумма поведений. То есть отдельно взятый человек вот в том секторе своего социального поведения, когда он не проявляет личностного самостояния, а проявляет свойства массовой психологии и ведет себя как массовый человек, вот в этом секторе он является частью народа. А народ – это сумма вот этих самых поведений. Вот. И теперь насчет модернизации еще тоже очень большая реплика относительно того, что можно разделить эти модернизации на два типа. Первый – это модернизация, которая, по сути дела, стремилась позаимствовать, научиться у Европы прежде всего тем вещам, прежде всего в военно-технической области, для того, чтобы наиболее эффективно этой же Европе противостоять. А все остальное, что попадало вот в эту, сам, этот поток модернизации, это были издержки, по сути дела. Это было то, с чем мы вынуждены были мириться. Вот когда Петр понял, что вот мало просто пушки завозить, а надо еще и людей посылать. Ну, примеров много может прийти. И другой тип, это вот действительно то, что можно назвать либеральной, говоря, модернизацией, которая, я настаиваю на этой метафоре, это вялый пунктир, который никогда до конца не состоялся. То есть, по сути дела, то, что...
Только вектор, да?
Да,
только
да. Вот вектор был связан именно вот с этой имперской модернизацией, хотя, вот, повторяю, по результатам очень многое попало того, что на самом деле носило диссистемный характер. в ходе вот этой имперской модернизации, даже гораздо больше, чем в результате сознательных попыток либеральной модернизации.
Знаете, тема действительно заинтересовала наших слушателей. Звонят нам из разных регионов России. Вот, например, Вячеслав звонит из Калужской области. Вячеслав, в Калужской области какое представление о истории России? И ваш вопрос.
Ужасное представление о истории и вопрос. Приятно слушать Юрия Афанасьева. Я раньше всегда читал его колонки в общей газете. Мне кажется, я вообще во всей России его читал один, потому что газета исчезла, никто не заметил этого. А вопрос хотел задать, что, по-моему, историки и культурологи недооценивают роль Михаила Сергеевича Горбачева. А у него сильнейшая самоцензура. Например, ну, в газете никогда не прочитаете о Чернобыльской аварии. А вот знаете, что меня убило просто? 2 недели назад я слушал передачу «Облака», рассказывали о Ларисе Араб. И рассказали о ее муже Юлии Даниэле. И вообще ничего не сказали об Анатолии Марченко, который в 86-м году в декабре умер в Чистобыльской тюрьме. Его там затравили КГБшники. Вот такой у меня вопрос. Где можно купить книжку Анатолия Марченко? На Новом Арбате или в Глобусе?
Понятно.
Она нигде не продается. Спасибо.
Ну, во-первых, хорошо, что вы вспомнили этого замечательного человека. Я один раз только его видел. После того, как сам тоже поучаствовал в некотором диссидентском движении с Метрополем. Замечательный человек, ему еще все-таки мало наши историки и наши писатели уделяют внимание как теме. Это вообще удивительно сильный, яркий и одновременно безнадежный по своим взглядам человек, потому что, ну, что он мог сделать? Ничего не погиб так. Да, спасибо. Что, меня все-таки вот какой дальше волнует вопрос.
Что делать?
Да, меня волнует вопрос, если говорить о том, что в России очень мало возможностей для модернизации, потому что, ну, просто ни одна попытка не удалась, да еще при этом она была, ну, скажем, несправедливая, нечестная попытка, то есть о чем мы и говорим сегодня, история и справедливость. Так что ж тогда нас ждет? Вот я хотел бы услышать это и от Алексея, и от Юрия. Что тогда ждет? Может, один раз все-таки могло бы и удаться?
Знаете, тут я бы ответ на ваш вопрос разделил бы на две части. Попытки модернизации, вы говорите, их было 17, другие приводят другие цифры, дело не в этом. Вот как быстро они вспыхивали, так же быстро угасали. А единственное, идеологичное, ну, я бы сказал, вот модернизирующее, реально модернизирующее или создающее культурные основы для модернизации тенденции в русской культуре, она устойчиво держится не в государственном строительстве, не в финансах, не в строительстве армии, не в политике, не в экономике, а в литературе, в искусстве, в какой-то степени в науке.
Этим мы и сильны, да.
Устойчиво, повторяю, начиная с Александра Сергеевича Пушкина, потому что вот эта пушкинско-лермонтовская тенденция в русской литературе, она впервые поставила проблему личности в русской культуре. И мы с вами сегодня живем в эпоху этой тенденции, в эпоху Пушкина.
То есть получается еще один разрыв не только внутри истории, но еще разрыв в самом общественном сознании. Есть сознание, которое питается этой литературой, и это сознание превращает нас в личность, правильно? И есть другое сознание,
есть
которое
другое
находится, вот то, как сказал Юрий, между консервативным
и реформаторским
крылом, да, и оно разрывает нас.
Но вся беда в том,
болезненно,
что вот эту единственную живительную линию в русской культуре пытаются присвоить и та, и другая линии, и все время извращают. Поэтому, когда мы читаем, скажем, анализ пушкинской логики мышления, то получается так, у нас Пушкин, либо это предтеча Октябрьской революции, либо это православный писатель, либо тот, либо другой. И вот этих вот образов, совершенно далеких от истинной исторической миссии, вот этой вот пушкинско-лермонтовской личностной линии множества. Вот это вот первая часть ответа на вопрос. Есть вторая часть ответа на ваш вопрос. А в Европе возник так называемый постмодернизм. У нас его поливают, у нас его не принимают, у нас его не любят и извращают, успешно извращают. И создают даже свой русский постмодернизм. Я не буду сейчас давать оценку европейскому постмодернизму или русскому, а хочу только сказать, что есть одна вещь в постмодернистских изысканиях. Это призыв ослабить привязанность человека к культуре, привязанность человека к традиционной исторической культуре, к культурным корням. Более того, представляется, что вот есть некий культурный корень, так, и есть некое ризоматическое мышление, которое отрицает наличие этого корня, рубит его. И говорит о том, что в идеале 6 миллиардов человек на Земле, 6 миллиардов оснований мышления.
Но мы сейчас не будем критиковать постмодернизм.
Это не критика, это как наша... раз не критика, а попытка через постмодернистские критику вот этого корня, вот этой вертикали, как-то выйти из положения.
Мы сейчас дадим слово, во-первых, единственной дозвонившейся до нас женщине, Ларисе Дмитриевне из Москвы. Лариса Дмитриевна, как...
Добрый вечер. Да. Вообще, ну, спасибо огромное за передачу. Так рада слышать эти голоса. Скажите, пожалуйста, мне случайно в руки попала книга американского писателя Генриха Вильяма Ван Луна «История человечества для юных». Как вы относитесь? Это раз. И вот сегодня я разговаривала с своей соседкой, которая... вроде бы сказала, 15 лет прожила в Грозном, была на Украине. Боже мой, какой ненавистью к Кавказу, к людям живущим, к Украине. Ну, я просто, ну просто на уровне, ведь этот человек сказал, она говорит, историк с образованием. Извините.
Лариса Дмитриевна, спасибо. Я лично не знаю книгу «История человечества для юношей» Генриха Ван Луна. Если кто-то слышал меня. Ну, знаете, для юношества тут сидят люди, которые историю человечества для юношества могли бы и не обратить на нее внимание. Мне спасибо вам за добрые слова нашей передачи. У меня еще вопрос для Юрия Афанасьева. Значит, если не удалась нам ни одна модернизация, и это я уже задавал, а теперь вопрос, так что же тогда страна может и рассыпаться под давлением модернизации других стран? Это нас ждет.
Дело в том, что вот если на нашу отечественную историю большой продолжительности, начиная с Рюриков и до сегодняшнего дня, наложить вот этот отрезок времени, особенно драматический, последние 20 лет, и посмотреть, как они соотносятся между собой, вот та тысячелетняя почти история и эта вот 20-летняя, то получается, что само это вот последнее 20-летие выступает в роли... знаменателя, если угодно. То есть, как бы, подведение вот этого итога. Оно, это 20-летие, говорит о том, что и здесь не то, что не получается ничего с модернизацией. Мы не смогли даже приступить к этой модернизации. То есть, собственно говоря, ее и не начали. А те зачатки в виде, так сказать, вот каких-то единичных или слабых, пунктирных таких вот проявлений за это 20-летие смогли уничтожить. То есть получается, что вот та болезнь, которая стала нормой, та расколотость русского общества и его застревание между, оно проявилось особенно наглядно именно вот сейчас. А это свидетельствует, с моей точки зрения, что это болезнь, ее и надо назвать. Эта болезнь называется нежизненность русского типа культуры.
Нежизнеспособность.
Или нежизнеспособность русского типа культуры. Тип культуры, который уходит с исторической сцены, и не следует, с моей точки зрения, сожалеть об этом, не следует пытаться и этот именно тип, и этот именно социум, расколотый, больной, пораженный, пришпоривать и пытаться каким-то образом протащить его в будущее. Вот эта констатация, она выглядит по форме, ну, такой... неприятной, я бы даже сказал.
Непатриотичной.
Ну уж про патриотизм мы не будем говорить, но даже обычный нормальный человек, он не воспринимает вот такого рода констатации. Даже если они справедливые. Вот ведь в чем дело-то.
Об этом и передача. Дело в том, что патриотизм – это все-таки это форма сознания, обращенную к какому-то интересу. А сейчас мы говорим о...
Не хотят люди воспринимать эту такого рода информацию не в индивидуальном плане, потому что им кажется, ну как же так? Это значит, вот я, допустим, мне 60, 50, там, 40 лет, значит, я потерпел полное поражение, да? Ну и как члены людского сообщества, они тоже это не хотят воспринимать, потому что еще хуже. Что ж такое получается, что мы сообща все вместе дожили до такого состояния, что мы вынуждены, значит, вот, видеть и констатировать свою нежизнеспособность как сообщество, да? Это уж такое получается осознание поражения по жизни не только самого себя, но и самого себя совместно с другими. То есть на уровне подсознания, значит, эта констатация отторгается. А когда она отторгается уже на уровне подсознания, мы не можем сделать нормальные, адекватные ситуации шаг в правильном направлении. Вот, мне кажется, в чем и не только драматизм, но и трагизм нашей истории.
Да, Андрей.
Я прежде всего хотел бы сказать, что позиция, которую высказал Юрий Николаевич, она является в высшей степени патриотичной. Вот если отмыть это слово от тех шовинистических значений, которые на него налипли, то как раз-таки вот это и есть настоящее патриотическое сознание. Во-вторых, вот когда мы приступаем к разговору о вопросе, который вы задали, то мы прежде всего должны ответить самим себе на очень тяжелый вопрос. Что мы хотим? Мы хотим пребывать в комфортных мифах или мы хотим все-таки понять, во что бы то ни стало, действительное положение дел? Вот большинство, к сожалению, или к их счастью, они предпочитают видеть только ту часть реальности, которая соответствует их внутренней мифологической реальности.
Нам, к сожалению, надо заканчивать. Я скажу, что после нашей передачи с 19 до 21 часа будут итоги недели, которые ведет Дмитрий Волчек. А мы на волнах радио «Свобода» завершаем программу «Энциклопедия русской души». Наши гости – историк Юрий Афанасьев, культуролог Андрей Пилипенко и культуролог Алексей Давыдов. Тема нашей передачи была очень сложная. Я не совсем согласился с гостями, можно спорить, но поставлены вопросы очень жестко и интересно. Наша тема – история и справедливость. Большое спасибо за участие в нашей передаче. Координатор программы Маша Шабурова, продюсер Наталья Флоринская, вел программу Виктор Ерофеев. Всего вам доброго, до новых встреч в эфире «Радио Свобода», передача «Энциклопедия русской души».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Главное условие с нашей стороны – сотрудничество должно быть стабильным и
долгосрочным. Россия, первая, не исполняет тех решений, связанных с войной с Грузией.
Мы сможем наблюдать за тем, как выполняются решения, принятые нами на...
Палачи действовали безнаказанно, чувствуя поддержку властей.
На проезжей части дороги сработало мощное взрывное устройство. В момент...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».